Как всегда, я забыл упомянуть одну очень важную деталь. Не деталь, даже следствие. Ну, это будет естественное продолжение первых двух лекций об источнике права. Объявляю, что Конституция не является вашим источником права. Я вовсе даже и не отрицал необходимость эту Конституцию писать. Дело в том, что сейчас в этих ваших интернетах среди ультраправых диссидентов стало модно отрицать необходимость Конституции. И мои предыдущие тирады могли показаться согласными с такой точкой зрения. Но это не так. Я совершенно не согласен с тем, что Конституцию не надо. Вот с этой тенденцией отрицания необходимости Конституции я совершенно не согласен. Откуда эта тенденция происходит? Ну, очевидно, она происходит из того, что Конституции даже Соединенных Штатов, мы не будем говорить про такие страны, как Россия и Украина, Конституции даже Соединенных Штатов ежедневно кто-нибудь подтирается. Не проходит дня, чтобы какой-нибудь штат, какой-нибудь губернатор или какой-нибудь глава округа, каунти, как это у них, графство, не подтерся той или иной статьей Конституции. Ну, вот, например, в Соединенных Штатах действует civil forfeiture. По-простому, это такая вещь, немыслимая вот даже для наших восточнославянских братьев. Это когда мусор увидит у тебя прикольную тачку, он объявляет, что он подозревает, что эту тачку использовали для транспортировки героина, и эта тачка становится его. Вот просто так. То есть ему не надо даже вас арестовывать или что-то такое. Вот civil forfeiture – это абсолютное право любого мусора взять любую приглянувшуюся ему вещь. И это абсолютно действует в Соединенных Штатах. У людей даже землю отбирают по civil forfeiture. И всем похуй, никто революцию не поднял, всем похуй, что это антиконституционно, властям это нравится, а народ нельзя даже сказать, что терпит. Народ все время думает, что ну со мной-то такого произойти не может. И вот это со мной-то такого произойти не может, на этом держится все попрание прав человека, бурно цветущие в 20 и 21 веках. Нет, я не могу опять не забивать гвозди в тему этнически национальных конфликтов, потому что почему-то так совпадает, а я не буду утверждать причинности. Вот как-то так совпадает, что расцвет попрания прав человека совпадает с массовой миграцией, известной вам, ну, инвазией известного этноса во власть, в том числе главным образом в Америке. То есть, когда этот главный этнос, когда этот богоизбранный этнос полностью подчинил себе судебную власть Соединенных Штатов, мы внезапно обнаружили, что в Соединенных Штатах отсутствуют права человека. Отсутствуют до той же степени, в которой они отсутствуют в России, контроль над которой этот же этнос захватил гораздо раньше. По историческим меркам не гораздо раньше, по меркам из человеческой жизни, на одну человеческую жизнь раньше. А вот. Но мы будем считать, что это совпадение. Это я отвлекся. Я сильно-сильно-сильно отвлекся. То есть люди видят, что на Конституцию всем насрать, и говорят, ну, значит, нам Конституция не нужна, потому что, ну, а что? Что она меняет? Ну, вот у нас есть написанная Конституция, и какой-нибудь гопник может вызвать тебе сват, сват тебя SWAT. Сват тебя отпиздит и потом даже не извинится. То есть отпиздить могут по подозрению. Даже не по подозрению, а по чьему-то звонку. И это стало настолько обыденным явлением в Соединенных Штатах, что даже слово придумали, глагол to swat, continuous swatting. Это когда ты звонишь в полицию в 911 и сообщаешь, что твой сосед террорист, аль-каидист, он готовит ядерную бомбу, к нему приезжают, громят его квартиру, его пиздят, может быть, убивают детей, может быть, насилуют жену, потом выясняется, что у него бомбы нет, и все забывают. Все забывают. И вот это теперь норма жизни в Соединенных Штатах. Вот, и говорят, ну, Конституция нас не защитила. Ну, так она и не должна была вас защитить. Вот интересно, я так сформулирую общий принцип появления такого рода отрицаний. Ну, типа того, что люди скатываются в... Когда они обсуждают неписанное право, когда они обсуждают писанное право, вот то, что я вам объяснил, а когда они обсуждают неписанное право, они скатываются в право сильного, то, что я объяснял в первой лекции. У такого рода отрицаний есть общий принцип. Смотри, люди систематически, плотно, ежедневно путают должное с сущим. Во всем. То есть даже наш язык так устроен, что он прямо вот провоцирует путать должное с сущим. У нас нет специальных синтаксических индикаторов, которые отделяли бы речь о должном от речи о сущем. Подумайте об этом, глубокая мысль. Вот, и путаница между сущим и должным заходит так далеко и так глубоко, что когда сущее дает человеку по башке и объясняет ему, что оно сущее, и оно отлично от должного, у человека возникает первая реакция отрицать вообще и существование, и всякую значимость должного. То есть, о, блядь, сущее, сука, такое жестокое, значит, никакого должного нет. Вот это общий механизм всех правоотрицателей. И я думаю, не только правоотрицателей. Можно сказать, что это и механизм стихийного атеизма тоже. Не потому, что человек понимает устройство Вселенной, не потому, что он понимает принцип научного познания мира, не потому, что он понимает, что в моей гипотезе Бог не нужен, а потому, что он верит в Бога как в очень жестокого и отрицает его на этом основании. Ну, я думаю, что половина атеистов именно таковы. Ну, тот же самый Мэтт Делаханти, ну, он, конечно, пидор, но дело не в этом, дело в том, что он верун. Мы о нем можем отдельно поговорить. Он верит, у него мозг веруна. Просто в какой-то момент боженьку из этого мозга вытеснили, и он заполнил пустоту всяким говном. А принцип мышления сохранился. Вот. И у него лингвистический атеизм. То есть такой же лингвистический, как и религия. Так, я опять отвлекаюсь. На чем я остановился? А, когда сущее дает по башке, у человека возникает желание отрицать должное. И это ошибка, это неправильно. Наоборот, в ситуации, когда сущее расходится с должным так сильно, как никогда, важно остро, точно и всенародно формулировать должное. Говорить о должном необходимо, потому что только так необходимо для изменения сущего. То есть без плана невозможно построить дом. Без ясно очерченного дискурса о должном не может быть никакого дискурса о разнице между должным и сущим. И, соответственно, не может быть никаких планов коррекции сущего. При этом мы не только должны писать Конституцию, мы должны при этом четко понимать, что Конституция – это бумага. Она нас ни от чего не защищает. Мы ее пишем не для того, чтобы она нас защищала. Мы ее пишем для того, чтобы сформулировать консенсус. Мы ее пишем для того, чтобы разговаривать друг с другом. То есть Конституция – это наш способ общения с людьми, которые далеко. То есть это такая… Это декларация, это кусок информации, а следовательно, это коммуникация, то есть тавтология сплошная. Но при помощи Конституции вы сообщаете окружающему миру о своих идеалах. И читая эту Конституцию, люди понимают, сходятся их идеалы с вашими или нет. То есть Конституция – это способ найти единомышленников. Конституция – это способ заявить и своим друзьям о ваших намерениях строить общество, и вашим врагам о том, каково ваше общество, и потенциальным перебежчикам о том, что их ждет. То есть Конституция – совершенно необходимая часть коммуникации общества с окружающим миром и общества внутри себя. То есть Конституция делается не для того, чтобы вас защищать, а для того, чтобы сделать ваши внутренние убеждения, на основании которых вы даете людям права, формально, публично доступными всем, как реципиентам этих прав, так и людям, которые с вами не согласны, ну, чтобы вы знали, за что воюете. То есть Конституция упорядочивает ваши внутренние отношения и, как бы сказать, дает вам мотивацию, может и мотивацию, воевать с несогласными. Отрицая необходимость Конституции, вы отрицаете необходимость разговаривать с людьми.